«Психологос». Православный взгляд Николая Соколова на общие аспекты современной психологии.
Зачем христианину психология? Нередко сейчас в церковной среде можно услышать вопрос: а зачем христианину психология? Мне понравились размышления на эту тему одного православного священника, опубликованные в сборнике статей о страстях и искушениях. В христианском богословии есть такой раздел «Аскетика» или «Наука о подвижничестве». Изучает она ни много ни мало пути исцеления падшего человеческого естества. Да-да, именно так, пути исцеления от болезни, несовершенства, унаследованной от самого праотца Адама. Христианские аскеты — это те люди, которые смыслом своей жизни сделали борьбу с собственными грехами. Разумеется, борьба эта требует усилий. Но не только. Необходимы еще и знания. Ведь никакие усилия не приведут к результату, если неправильно выбрать точку их приложения. Подвижники первых веков христианства это понимали. Они записали и систематизировали свой опыт аскетической жизни с тем, чтобы передать его христианам последующих веков. И таким образом помочь нам в нелегком деле самосовершенствования. Так появилась аскетика. А внутри нее — учение о страстях как источнике греха. Монах и богослов Евагрий Понтийский, живший в IV веке, был первым, кто определил 8 базовых страстей, свойственных человеческой природе. Сегодня о страстях вспоминают редко. Гораздо популярнее учение о смертных грехах. И это неудивительно. Схема «согрешил, покаялся» проста и понятна каждому. Но тот, кто имеет хотя бы небольшой опыт христианской жизни, знает, что раз исповедовать грех, еще не значит избавиться от него. Как часто люди годами каются на исповеди в одном и том же, выражают твердое намерение начать новую жизнь, исправиться, но снова и снова впадают в тот же грех. Отчего так происходит? Вот на этот вопрос и пытался ответить Евагрий Понтийский. Он обратил внимание на то, что грех есть лишь следствие, симптом болезненного состояния души. И бороться надо с причиной, то есть со страстью, овладевшей человеком, а не с отдельными ее проявлениями. В конце концов, проявление может и не быть. Но это еще не значит, что душу человека не разъедает духовная болезнь. Мы ничего не можем сказать, например, о человеке, пожизненно заключенном в одиночную камеру. Можно ли утверждать, что он покаялся в своих злодеяниях, преодолел свои духовные недуги и стал праведником? Лишь на том основании, что за все время заключения у него не было возможности совершить очередное преступление. Однажды журналисты попросили бывшего президента США Джимми Картера прокомментировать какой-то не очень достойный поступок Билла Клинтона. Джимми от комментариев воздержался. «Как же так?» — не унимались журналисты. «Вы же христианин. Вы бы сами никогда так не поступили». «Не поступил бы. Но всю жизнь мечтал», — ответил Картер, дав понять, что отсутствие состава преступления само по себе еще ничего не говорит о состоянии души человека. Итак, борьба с грехом начинается с борьбы со страстями. Как известно, в первоначальном своем значении слово «страсть» означает «страдание». Мы говорим «страсти Христовы», имея в виду страдания Спасителя на кресте. Но можно ли назвать страдальцем гордеца или скрягу? Да, можно. Со стороны кажется, что такие люди только и делают, что ублажают самих себя. Но это не так. Человек, движимый страстью, вообще перестает себе принадлежать и о себе заботиться. Он ублажает не себя, а поработившую его греховную потребность. Сознает ли это он сам или нет, но душа его оказывается в плену. Порабощенность грехом — это всегда болезнь, всегда страдание. Согласно святым отцам, греховные состояния души могут быть сведены к 8 главным страстям: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость. Христианские подвижники оставили множество трудов, посвященных тому, как следует распознавать в своей душе ростки этих недугов и бороться с ними. Эти труды сегодня издаются большими тиражами. Тот, кто хочет навести порядок в собственной душе, всегда имеет возможность изучить Писание христианских аскетов. Спрашивается, зачем же тут психология? Во-первых, святоотеческие труды, написанные много столетий назад, современному читателю далеко не всегда понятны. Слишком сильно изменился мир вокруг, а вместе с ним и человеческое сознание. Учение святых отцов воспринимается сегодня как архаика, имеющая мало общего с реальностью. Следовательно, и применить это учение к своей жизни человеку довольно сложно. Впрочем, эта проблема может быть решена и на богословском уровне. Современный швейцарский богослов и патролог схиархимандрит Гавриил Бугне задался именно этой целью — актуализировать учение Евагрия Понтийского. Он сделал попытку переложить учение о страстях на язык третьего тысячелетия. И ему это удалось. Оказалось, что инструменты, данные монахом-аскетом почти 2000 лет назад, не устарели и до сих пор. Просто надо научиться ими пользоваться в новых условиях. Во-вторых, христианские аскеты были монахами. Далеко не все их советы можно применить к жизни в миру. Поэтому при чтении аскетических нравоучений у людей часто возникает впечатление, что духовность — это нечто специфически монашеское, а религиозная жизнь мирянина сводится к тому, чтобы поститься, молиться и жертвовать деньги в церковную казну. Но и эту проблему, очевидно, можно решить усилиями богословов. А теперь о том, когда без психологии обойтись невозможно. Некоторые священники говорят, что люди часто идут на исповедь не с духовными, а с психологическими проблемами. Скажем, девушка кается в гордыне, а начинаешь выяснять подробности, оказывается, что гордыней она называет свое нежелание подчиняться завышенным и необоснованным требованиям работодателя. Ей почему-то кажется, что это от недостатка смирения. А на самом деле она просто не знает, как, не выходя из себя, сказать «нет» и не позволить себе сесть на шею. Типичная проблема людей с заниженной самооценкой. Или человек кается в унынии, а на самом деле у него тяжелая депрессия, вызванная смертью любимой жены. И ему просто необходима помощь психолога. В православной среде к психологии относятся настороженно. Есть даже мнение, что это такая псевдонаука, которая стремится заменить собой религию. Опасения эти совершенно бессмысленны. Академическая психология — не занимается духовными вопросами. Да, психическая и духовная области тесно взаимосвязаны, но граница между ними все-таки есть. И профессиональный психолог никогда не будет вторгаться в религиозную жизнь человека. У него просто другая цель. Он работает с травмами, с неврозами, с тем, что, кстати говоря, часто мешает людям полноценно жить именно духовной жизнью. Ведь у человека с серьезными психологическими проблемами и религиозность будет иметь искаженный, болезненный характер. Любой священник в своей практике сталкивался с такими прихожанами. В их религиозных переживаниях, в их исповеди всегда сквозит какой-то надрыв, боль, неестественность. Это значит, что духовная жизнь человека стала продолжением его душевной травмы. И до тех пор, пока он не получит профессиональную психологическую помощь, духовная составляющая его жизни будет иметь карикатурные формы. Опыт показывает, что самые непримиримые противники психологии — это как раз те, кто наиболее остро нуждается в помощи. Есть такой закон, многократно проверенный на практике. Если человек утверждает, что у него нет никаких психологических проблем, это симптом серьезного психологического неблагополучия. Люди боятся открывать свои душевные раны. Почему? Только ли потому, что не доверяют психологам? Не думаю. Скорее всего, основная причина — это страх разбередить то, что как будто уже забылось и не тревожит. А может быть, это наивная детская надежда на то, что все как-нибудь само собой устроится. Мне это напоминает страх, который люди испытывают перед анализом на онкомаркеры. Онкологи давно говорят о том, что на ранних стадиях рак излечим. То есть у человека есть все шансы справиться с болезнью, но для этого ее необходимо вовремя обнаружить. Но почему-то никто, зная это, не спешит в поликлинику и не выстраивается в очередь, чтобы сдать анализ на злокачественные клетки. Более того, даже получив направление на обследование, многие так до него и не доходят. Вот что-то похожее происходит и с психологией. Человек отрицает психологические проблемы, пытается спрятать их за религиозной терминологией. Да, действительно, чревоугодие звучит гораздо более благороднее, чем обжорство или булимия. Но каяться в страсти чревоугодия, страдая булимией, абсолютно бесполезно. Это психологическая, а подчас и психиатрическая проблема. Сколько ни исповедуйся, ничего не изменится. Человек хватается за духовный инструментарий, но он не срабатывает, и духовная жизнь принимает извращенные формы. Вот для того, чтобы этого не происходило, и нужна психология. И напоследок о том, какую именно психологию я имею в виду. Дело в том, что она бывает разной. Многое зависит от мировоззрения специалиста. Этот тезис некоторым кажется сомнительным. Я и сам долго не мог с ним согласиться. Если психология — это объективная наука, то какая разница, во что верит психолог? Ведь не бывает православной физики или католической химии. Чем же психология отличается? Люди все одинаковые. Голова, руки, ноги, биохимические процессы, нервные клетки, взаимоотношения. Так думал я до тех пор, пока не столкнулся с одним сборником психологических статей. Несколько психологов-эзотериков рассуждали о том, что употребление наркотиков — это опыт расширения сознания и приобретения новых знаний. И употреблять их крайне полезно. А зависимость от наркотиков возникает исключительно из-за того, что их запрещают. Вот тут-то для меня стало очевидно, что в отличие от физики и многих других наук, мировоззрение психолога — это не пустяк. Любая религия имеет свой специфический взгляд на человека, свою антропологию. От антропологических взглядов психолога зависит и его практика. Поэтому даже те священники, которые признают, что некоторым из их чад необходима психологическая помощь, не отправляют их кому попало, а советуют обратиться к христианскому психологу. И даже говорят конкретно, кому и именно. Ведь если не ориентироваться в этом вопросе, то и под вывеской православного психолога можно встретить самых настоящих шарлатанов. А вот если мы обратимся к психологии, в основе которой лежит христианская антропология, то с удивлением обнаружим, что здесь очень много общего с христианской аскетикой. Есть расхожее представление о том, что аскетика — это суровое самоограничение. Но смысл аскетики совсем не в этом. Я бы сказал, что аскетика — это практика созидания себя. То есть любой человек, который сознательно работает над собой, именно сознательно, а не стихийно, может называться аскетом. Цели у такой работы могут быть разные, в зависимости от мировоззрения. Христианская аскетика — это целенаправленная деятельность по исполнению христианских принципов. Аскет-христианин — это тот, кто следит за своими мыслями, желаниями, поступками, анализирует себя. А к чему призывает психолог? Да по сути к тому же, к самоосознанию, к постановке перед собой задачи, к тому, чтобы сосредоточить свою волю. Психотерапия — это не колдовство и не магия. Это сотрудничество двух людей — психолога и клиента. Причем психолог лишь направляет, а основную часть работы человек должен проделать сам. И вот еще что очень важно. Святоотеческое учение говорит нам о том, что страсть — это не преступление, а недуг — болезнь. А где нет преступления, там нет и наказания. Христианский психолог стоит на тех же позициях. Если у человека есть психологические проблемы, это не значит, что он какой-то неправильный, какой-то не такой, и ему должно быть стыдно. Это значит, что человек нуждается в помощи, в терапии. И в этом смысле психолог и аскет мыслят абсолютно одинаково, каждый на своем уровне. Надо только научиться эти уровни различать. У микрофона был психолог Николай Соколов. Всего доброго, до свидания.